Программа «Точка».
Всем привет, Москве 22 часа 10 минут, студия Александр Плющев. Ведем мы видеотрансляцию на plyushev.com/video, ну и в радио вы, конечно же, можете нас слышать. Сегодня говорим о преследованиях блогеров за записи в интернет-дневниках, ну, точнее, я бы так сказал, поставил вопрос так, превращается ли это в тенденцию, потому что мы с вами знаем хорошо о деле Саввы Терентьева, ну, а на этой неделе стало известно об еще одном деле, точнее, даже стало известно-то о нем пораньше, но за событиями военными, конечно, это было трудно отследить. Вот сегодня есть возможность к этому делу обратиться. Дмитрий Соловьев, один из активистов движения «Оборона», против него тоже возбуждено уголовное дело. Он не где-нибудь, а в Кемерово, не в Москве, а в Кемерове, и не в Сыктывкаре, как Савва Терентьев, а именно в Кемерове находится. И вот против него тоже возбуждено уголовное дело. И такая же история абсолютно, как с Саввой Терентьевым, в том смысле, что оскорбления и всякие разные... социальная рознь, да, социальная рознь, разжигание розни против определенной группы, вот все точно такое же, как вы, наверное, уже успели слышать. И становится ли это прецедентом, как это будет в дальнейшем развиваться? Вот об этом мы хотели с вами сегодня поговорить, собственно. Вот, будет у нас по телефону, я надеюсь, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснес через некоторое время, мы услышим его, а также чуть-чуть попозже еще главный редактор «Кремль.орг» Павел Данилин будет попозже у нас, и вот мы с ними как с экспертами, как тоже с блогерами поговорим. И наш телефон 363-3659. Ваше мнение тоже будет важно и всячески учтено. СМС-голосование плюс 7-985-970-45-45. Кажется, я все сказал, и у нас сейчас на прямой связи Виктор Алкснес. Виктор Эймондович, добрый вечер. Я напоминаю, что Виктор Алкснес был депутатом Госдумы, и он фигурант одного из самых громких, пожалуй, интернет-скандалов. Вот, и это неоднократно уже обсуждалось, в том числе и у нас в эфире. Мы вместе были в нашем эфире. К нему мы еще, возможно, вернемся, к этому скандалу. Сегодня мы поговорим обо всех аспектах вот этих вот дел с блогами, блогерами, оскорблениями и разжиганиями. Но прежде всего я хотел у вас спросить, что вы думаете по поводу вот уже второго уголовного дела против блогера, причем первое из них завершилось хоть и условно, но все же обвинительным приговором.
Вы знаете, я бы сказал так. Мотыльки летят на огонь. Лампы. Люди не отдают себе отчета, что в так называемом виртуальном пространстве, под которым подразумевает интернет, продолжают действовать и нормы морали, и нормы человеческого общения, и, к сожалению, или, может, к счастью, и нормы Уголовного кодекса. А люди же считают, что если он в обычной, в реальной жизни обязан быть законопослушным, то вот в виртуальном мире он может творить все, что угодно. Он может посылать ложные сообщения о совершении готовящихся терактах, он может угрожать кому-то, он может оскорблять кого-то безнаказанно. И это все потому, что он считает, что вот именно в виртуале он, ну, бог, он способен на все, и за это ему ничего не будет. И вот эти два случая последние, они наглядно показывают, что, увы, это не так. Что и в этом самом виртуальном мире продолжают действовать те же самые законы, которые действуют и у нас в обычной жизни.
Виктор Иванович, я хотел бы обратить внимание наших радиослушателей, возможно, они не очень в курсе дел, что ни Савва Терентьев, ни, вот, собственно, Дмитрий Соловьев не сообщали о ложных терактах и ничего подобного не совершали. У них в блогах содержалась критика, возможно, довольно острая или, возможно, выходящая там за рамки нашего обычного там эфирного, в том числе, общения сотрудников правоохранительных органов. И вот это, мне кажется, странным, что оба дела, да, связаны именно с сотрудниками правоохранительных органов. Первое, что мне пришло в голову, наверное, неправильно, но не пользуются ли они своим служебным положением, знаете ли, для того, чтобы ограждать себя от критики?
Можно поспорить по поводу ваших утверждений, по поводу критики. Если так, нормальный человек, скажем, даже не имеющий отношения к интернету, возьмет, почитает то, что написал Слава Терентьев по поводу милиционеров, я думаю, что у него понятие критики не подпадет, это содержание под понятие критики. Там немножко другое будет понятие. А тут действительно получилось так, что именно сотрудники правоохранительных органов находятся в более привилегированном положении по сравнению с остальными так называемыми простыми гражданами. У них есть технические возможности и правовые возможности довести дело до конца. Обычный гражданин сегодня, к сожалению, совершенно беззащитен, его действительно можно безнаказанно оскорблять, унижать, можно творить все, что угодно, и он, к сожалению, сегодня не способен защитить себя. Люди же, которые находят работу в правоохранительных органах, у них есть специальные для этого службы, есть специальные технические средства, которые могут помочь им добиться наказания тех людей, которые они, по их мнению, они их оскорбили или унизили, или нарушили закон. И поэтому, конечно, еще второе, что они находятся в привилегированном положении по сравнению с остальными.
Я напоминаю, у нас по телефону Виктор Алкснис, бывший депутат Госдумы. И, кстати, видный блогер, между прочим, его блог под названием v-alksnis.livejournal.com. По этому адресу вы можете смотреть. Хорошо, можете читать и знакомиться с позицией Виктора Алкснеса. Хорошо, вы сказали относительно того, что сотрудники милиции или правоохранительных органов находятся в несколько более привилегированном положении или более привилегированной позиции. Но как вы относитесь к тому, что, скажем, мы с вами, наверняка, и вы, и я, можем найти вот за 5 минут случай, реального экстремизма, абсолютно реального, такого, которому, пожалуй, против которого мало у кого будет возражений, что это действительно экстремизм, действительно разжигание межнациональной розни, например. И, тем не менее, мы не слышали ни об одном из таких дел.
Я бы не стал так утверждать. Я думаю, что по достаточно большому количеству уже таких вот высказываний, публикаций, разжигающих или подпадающих под знаменитую статью 282, уже возбуждено достаточно большое количество дел, уже вынесено достаточно большое количество судебных решений. Я напомню, например, одно, мне просто сейчас так пришло добавить, и в Новосибирске один человек писал на форумах достаточно нехорошие высказывания по поводу русского народа и России в целом, но он заявлял, что он украинский националист, хотя живет в России. Его нашли, и он был, правда, условно осужден, то есть он получил свой срок. И то же самое достаточно много часто проходит по средствам массовой информации сведения о том, что вот возбуждено очередное уголовное дело за то, что в интернете было размещено какое-то там высказывание, такие-то материалы размещены, разжигающие национальную какую-то иную рознь. Поэтому я бы не стал так огульно утверждать, что вот ничего не предпринимается. Дело все в том, что, конечно, действительно, зачастую это носит компания, это деятельность носит компанейский характер, что вот необходимо показать борьбу с экстремистами. Вот тут проводится пара показательных, возбуждается пара показательных уголовных дел, по которым людей сажают. Поэтому тут дело такое, что дела возбуждаются, но действительно сегодня реально поставить этот вопрос в законное русло достаточно мало возможностей.
Виктор Иванович, насколько я понял, вот из вашего отношения к двум этим делам, к Терентьеву и к Соловьеву, вы видите, не видите угрозы в связи с действиями правоохранительных органов по отношению к благосфере, а наоборот, скорее только пользу для нее, поскольку они, эти действия, наводят некий порядок. Правильно я вас понял?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я же прекрасно вижу, что действительно сегодня правоохранительные органы вправе сами решать, против кого возбуждать уголовное дело, а против кого не возбуждать уголовное
дело. Некая избирательность, то есть, есть.
Да, некая избирательность. И мне это не нравится, потому что я хочу так, чтобы, если, скажем так, оскорбили сотрудников милиции, и по этому делу возбудили уголовное дело, то если оскорбили, скажем, гражданина Ивана Ивановича Иванова, оскорбили, то эти же правоохранительные органы должны проявить точно такое же служебное рвение и найти этого человека, кто, по заявлению, конечно, гражданина Иванова, найти этого человека и тоже его наказать. Но этого, к сожалению, не происходит. Да, вот если оскорбили милиционеров, вот тут они, извините за вульгаризм, они будут рыть землю рогом. А вот если, скажем, оскорбят известного или даже неизвестного никому человека, вот тут они, как мне кажется, ну, не будут особенно там дрываться.
В последнем случае, в случае с Дмитрием Соловьем, есть еще, ну, многие пользователи обращают внимание и на некий политический аспект дела, поскольку он является активистом оппозиционного движения «Оборона». Как вы считаете, есть ли здесь этот момент, может быть, и не самое главное, что там содержится критика или там оскорбление правоохранительных органов? Может быть, решающий момент – это то, что он участвует в оппозиционном объединении?
Да, очевидно, это сыграло немаловажную роль в том, что дело возбуждено было, и начались определенные действия в отношении этого гражданина. Ну, еще проверяю, что у нас право действует избирательно. И есть, скажем так, усугубляющие обстоятельства, но действительно, скажем, если человек выступает с критикой власти, то ясно, что на него эти правоохранительные органы будут обращать внимание больше, чем на человека, ну, скажем, который в основном интересуется коллекционированием марок.
Хорошо. Какова судьба обращения в прокуратуру, вашего обращения в прокуратуру по громкому скандалу между вами и Тимофеем Шевяковым, известным также как пользователь Торлит?
Ну, я не могу обвинять Тимофея Шевякова, я могу обвинять только пользователя под псевдонимом Торлит. Так вот, в отношении пользователя под псевдонимом Торлит ситуация такая: вода была, возбуждено уголовное дело, оно в течение года вот так вот просто висело. Следователь, ну, как мне объясняли, что поскольку господин, пользователь по имени Торлит имеет отношение к фонду эффективной политики, и эта структура близкая к администрации президента, что было принято решение, не надо человека, работающего там, с ним работать, или там так, давать делу ход. В результате это дело так и зависло. Я вот уже полгода никаких сведений не знаю, не имею о том, что там прекращено оно или оно продолжается. Но я просто еще раз говорю, что вот это дело подтверждает, что у нас избирательно подходят этим вещам, что если человек работает в ФЭПе, то, значит, он не подсуден. Точно так же, как, скажем, ну, есть и другие категории, которые не подсудны в этой ситуации.
Да, есть, то есть, одни подсудные, а другие нет.
Да.
Мы опять возвращаемся к этому избирательному праву. Ну, раз о праве у нас речь зашла, хоть и об избирательном, тут Семен Данилов к нам на сайт он прислал вопрос из Москвы, наш слушатель. Как вы считаете, ситуация с уголовным преследованием блогеров приведет к изменению УК в виде новых статей или достаточно уже существующих, спрашивает он?
Я думаю, что необходимо вносить поправки в законодательство. С одной стороны, эти поправки должны действительно защитить права человека, высказывать свою точку зрения, иметь возможность эту точку зрения совершенно свободно доводить. А сегодня, к сожалению, интернет осталась последняя площадка в нашем обществе, где еще можно что-то свободно сказать. С другой стороны, ясно, что вот та вседозволенность и безнаказанность, когда человек может все что угодно написать, разместить любую фотографию, любой видеоматериал, или показывать, как человеку отрезают голову, этот знаменитый этот вот ролик. И это считается нормально, ну подумаешь, я...
Заметим, что того, кто вбросил эти ролики, так и не нашли. Нашли одного человека, который разместил их, он получил их откуда-то, это установленный следствием факт.
Да, да, но понимаете, ведь это почему? Потому что человек считал, что что такое, ну подумаешь, у нас же свобода виртуальная, я вот хочу разместить ролик, как человеку отрезают голову, я его размещу. И поэтому ясно, что должны быть какие-то внесены поправки в законодательство. Нам нужно определяться, что же мы, скажем, что такое тот же блог или сайт. Является это средством массовой информации или не является? Каковы правила ведения этого блога? Или действительно, кстати, у нас полная свобода, и что хочу, то и размещаю? Или нужны какие-то механизмы? Ясно, что цензура у нас, во-первых, запрещена Конституцию, во-вторых, ее технически невозможно осуществить, когда имеются миллионы, подчеркиваю, миллионы сайтов, блогов и так далее, но невозможно создать структуру, которая могла бы контролировать одновременно весь этот огромный массив источников информации. И поэтому тут надо думать хорошо, и Понимаете, ведь все, конечно, ну, я за демократию, я за то, чтобы действительно люди могли свободно выступать, но ведь мы же видим, что как прогресс, он двигает наше общество, не только наше, и в США, и в Англии, и во Франции, что мы вступаем в какое-то новое состояние, когда все мы будем находиться под постоянным контролем, и в том числе и спецслужб, и правоохранительных органов. И когда мы сегодня ходим по городу, и кругом висят телекамеры, и мы же не знаем, куда эта информация с телекамер идет. Или, скажем, мы едем на машине по Москве, и мы тоже видим те же самые телекамеры на дорогах, которые фиксируют наши автомобильные номера. И то есть создается возможность контролировать все и всех. И вот это вот это издержки того самого научно-технического прогресса, который, с одной стороны, действительно значительно улучшает качество жизни, с другой стороны, создает ужасное общество, когда все будут под контролем. Причем эти кто их контролирует, люди просто будут не будут знать, но они будут все находиться под контролем.
И, пожалуй, наверное, последний вопрос. Виктор Иванович, расскажите, пожалуйста, об атаках на ваш журнал, которые, вот, судя по вашим записям, я сейчас читал только что, были неоднократными за последнее время. И с чем вы их связываете?
Ну, дело все в том, что кому-то не нравится моя позиция, политические мои взгляды. Поскольку заткнуть мне рот как политику не удается, ну вот, знаете, мелкие пакостники. Это из породы людей, которые, знаете, вот есть такие люди, которые писают, извините, в лифтах, или там, ну, гадят в лифтах. Это вот из породы таких людей. Вот они мне, я вынужден, конечно, предпринимать в этой ситуации определенные меры, то есть вводить, скажем, ограничения на возможность комментариев в тех блогах. Я открываю блог, через некоторое время у меня, кстати, вот из-за этого того, что я разрешаю всем комментировать, появляются там некоторые люди, которые, ну в буквальном смысле, гадят, то есть размещают картинки, которые, скажем так, малоаппетитные. Я вынужден опять вводить у себя ограничения на доступ в блог. И это вот так тянется кампания уже, ну, по крайней мере, практически с самого начала, как я завел себе блог полтора года назад.
Ну что ж, спасибо вам большое, Виктор Иванович, за интервью, экспертное мнение. Я просто от себя хотел добавить лично вам некоторое такое уважение и респект за то, что вы продолжаете блогерскую деятельность, несмотря ни на что. Несмотря на то, что можно с вами соглашаться, не соглашаться, там спорить как угодно. Но когда человек известный и даже уже там, не будучи депутатом Госдумы, да, человек авторитетный, интересный, продолжает вести блог, и человек уже, надо сказать, все-таки более старшего поколения, не примите это за обидные слова, вот, продолжает вести блог, это здорово. Мне просто, как человек, который все время пропагандирует интернет, это чертовски нравится. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Итак, теперь мы еще одного сейчас эксперта выслушаем. Может быть, звоночек примем до этого. Такая вот ситуация. Смотрите, с одной стороны, избирательное применение права. Оно, мне кажется, налицо абсолютно. Я здесь согласен с Виктором Алкснисом. Потому что сотрудники милиции или ФСБ, или каких-то других правоохранительных органов, у них есть такая возможность, вот что называется, отомстить. Да, с одной стороны. С другой стороны, и тут тоже трудно не согласиться с Виктором Алкснисом, во всяком случае, нужно, как мне кажется, по меньшей мере задуматься, что такое блоги, и есть ли какие-то границы общения в них, или все это исключительно виртуальная вещь, и мы не должны об этом задуматься. Есть там масса и других, как мне кажется, более мелких аспектов. Ну, например, там сервис LiveJournal.com американский, и хотя формально им владеет отечественная компания SUP, тем не менее серверы находятся в Америке, и формально-то они вообще не подсудны здесь. В общем, много, но это уже мелочи. На самом деле, как мне кажется, главное по базисным таким пунктам нам не то чтобы договориться, а хотя бы обсудить друг с другом вот эти какие-то границы, с одной стороны, и с другой стороны, ага, собственно, судьи-то кто и правосудие кто осуществляет, ради чего мы, собственно, здесь все обсуждаем и ломаем копии. Сейчас у нас на связи еще один видный блогер, тоже входящий, между прочим, в топ-50, Павел Данилин, он же А как, кстати, правильно произносить, Павел, Летеха или Летех? Вот вы сами как
произносите? Ну, Летеха, лейтенант запаса. Это...
А, все, да, я понял, господи, конечно, я же не служил, вот в чем дело. Летеха, да, Павел Данилин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, меня что, почему я сегодня попросил Павла поучаствовать в нашей программе? Павел, главный редактор «Кремлёрк» еще заодно, и видный, в общем-то, как это сказать? Я просто скажу, как его блог называется, вы извините за, может быть, не очень эфирное слово, но из песни слова не выкинешь, что называется. Сам он себя так назвал. Называется «Записки спецпропагандона». Я думаю, что, в общем, по этому самоназванию, в принципе, станет известно, станет понятна его политическая позиция. Ну так вот, и меня, в общем-то, удивило то, что Павел выступил одним из инициаторов такого, можно сказать, движения в защиту, ну, условного движения, да, в защиту блогера Соловьева, Дмитрия Соловьева, против которого возбуждено вот уголовное дело. Хотел я как раз и спросить юзера Летеху или Павла Данилина, почему он это сделал, поскольку вообще обычно в спорах, и в ЖЖ-спорах, в интернет-спорах, и в эфирных здесь спорах используются любые аргументы против политических оппонентов, и любые их, условно говоря, провалы, неудачи только для того, чтобы их потопить. Здесь, как мне кажется, вы поступили совсем иным образом. Вот хотелось узнать, почему.
Ну, дело-то в том, что в данном случае речь не идет о противнике или о стороннике. Здесь идет речь об очевидном произволе со стороны правоохранительных органов. В данном случае имеется в виду Следственный комитет и ФСБ, управление ФСБ по Кемеровской области. Поскольку предъявленные обвинения Дмитрию Соловьеву являются настолько абсурдными, что любой здравомыслящий человек, прочитав их, усомнится в том, что он живет в правовом государстве. То есть ничего из того, что написал Дмитрий Соловьев, не является уголовным преступлением. Да, он пишет нелицеприятные вещи о действующей власти, но о действующей власти можно говорить нелицеприятно. Она, у нас демократическое государство, и власть не запрещает этого делать, если не нарушается закон. Дмитрий Соловьев закон не нарушил. Кто-то в Кемеровской области посчитал, что таким образом он может выслужиться и инициировал это уголовное дело. Это не первое уголовное дело, но если в случае с Терентьевым ситуация была еще более-менее спорная, хотя все равно Терентьев, на мой взгляд, не виновен в том преступлении, которое ему предъявили, и в том решении, которое суд вынес, то с Дмитрием Соловьевым ситуация представлена чистая. Это возбуждение уголовного дела абсолютно по надуманному поводу, непонятно для чего.
Такой же вопрос, как Алекс Несу задавал. Какую роль здесь играет то, что он, Дмитрий Соловьев, участник движения обороны?
Вы знаете, сначала я подумал, когда я прочитал, что возбуждено уголовное дело против, собственно, участника обороны, что это по обороне пытаются сделать себе такой пиар, вот, что на самом деле никто не знал, что этот человек является членом движения обороны и членом СПС, когда возбуждал уголовное дело. Но судя по тому, что я видел по постановлению возбуждения уголовного дела, это было принято во внимание теми людьми, которые это делали. То есть явно люди понимали, что у человека есть определенная политическая позиция, что он относится к определенному политическому движению. Мне так кажется.
То есть я не думаю, тут, что... тут весь вопрос, знали ли те, кто возбуждали против него уголовное дело.
Я и говорю, что они знали, что этот человек относится к движению обороны, скорее всего, когда возбуждали уголовное дело. И, скорее всего, они это принимали во внимание.
Есть какая-то роль, есть какое-то влияние этого аспекта?
Да, мне кажется, что это идиотская попытка выслужиться и показать борьбу с непримиримой оппозицией.
Ну, с другой стороны, вы в своих записях тоже часто очень непримиримо о непримиримой оппозиции пишете, и не лучше ли было бы, если бы ее таким образом, ну, ее активистов, можно было бы нейтрализовать раз и навсегда? Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее.
Безусловно, хуже. Во-первых, мы живем в правовом государстве, в котором закон должен торжествовать, в котором я могу высказать о том, что я не согласен с позицией тех людей или иных людей, и эти люди могут высказать свое несогласие с моей позицией. Я не являюсь никакой решимым человеком, потому что дальше не являюсь никакой решимым няней. В споре в конце концов вырождается истина. Когда оппоненты пытаются разобраться полицейскими методами, то получается такое мини-полицейское государство в государстве. Понимаете, когда идет речь постоянно о торжестве закона, о диктатуре закона, о том, что хватит кошмарить бизнес, с одной стороны, а с другой стороны, мелкие прыщи в плащах с кинжалами возбуждают уголовные дела по таким облыжным просто обвинениям и по звонкам, может быть, из какой-то там администрации кемеровской, возможно, да, как говорят, то мне кажется, что это ненормально. Это совсем ненормально. Это глупая попытка выслужиться. А на самом деле это большая подстава для всего государства.
Если я вас правильно понял, это идет, по-вашему, не сверху, а снизу. То есть это...
Ну, как сверху, снизу, понимаете? Нельзя сказать. Снизу уголовные дела не инициируются. Вот в чем дело. То есть...
Смотрите, есть начальство разного уровня, будем прям совсем утрировать, есть начальство разного уровня, есть, условно говоря, установка там на селекторном совещании сверху из Москвы, там, опять, все сильно утрирую, давить интернет, да, например, вот, или там мочить блогеров, условно говоря, вот, или есть ощущение у местных начальников, что в Москве это будет воспринято хорошо, я вот о чем, откуда первоначально идет сигнал, снизу или сверху?
На мой взгляд, ни то, ни другое. На мой взгляд, ни то, ни другое. На мой взгляд, просто очень умело пользуются этой 282-й статьей на местах. Именно на местах, региональные власти. То есть эту статью придумали совсем не для того, как его и пользуют. Но поскольку статья двусмысленна, поскольку в ней нет определения, что такое социальная группа, по которой разжигается рознь, да, то и получается ситуация, когда законом очень можно умело манипулировать. Вот это произошло и в Коме с Терентьевым. Да? То же самое сейчас пытаются сделать здесь. Но если в Коме была абсурдная ситуация, когда Терентьев назвал милиционеров, да, нехорошими словами, и они сказали, что мы являемся социальной группой, хотя они не являются социальной группой, и суд согласился с этим, понимаете ли, то здесь ситуация совсем другая. Здесь говорят о том, что якобы Соловьев наезжает на ФСБ и на МВД, но если почитать те посты, за которые его привлекают, он наезжает не на ФСБ, не на МВД, в том-то и дело. Он пишет там о том, что, например, Николая II не реабилитировали. И что это очень плохо, и что в этом виновата власть, да, кровавый режим, как он говорит. Ну, я тоже утрирую. Ну и что здесь такого? Здесь нет преступления, вот в чем дело. Я просто уверен, что это инициировали чиновники на региональном уровне. Я не знаю, какой это примерный уровень, да, там уровень ли чиновников администрации Кемеровской области, уровень ли руководства ФСБ Кемеровской области, да. Но факт в том, что это... Именно вот эта оригинальная инициатива. Этот человек явно очень не нравился кому-то в этом регионе. И нашли повод, вот этот повод, воспользоваться этой двусмысленной статьей для того, чтобы с ним расправиться. Мне так кажется.
Это тенденция какая-то или, да, два единичных случая? То есть мы будем дальше... Будем ли мы дальше наблюдать этот процесс, если дело вот так же пойдет? Если закончится обвинительным приговором в адрес Соловьева, будет ли дальше?
Но, безусловно, это уже тенденция, причем это не только Соловьев, не только Терентьев, это просто случай с блогерами, да, мы же имеем случай с журналистами, достаточно демонстративными, достаточно очевидными. Вот. Мы имеем дело с предупреждениями, которые выносят по этой же статье там СМИ, и за два предупреждения СМИ можно закрыть. То есть это способ решать проблемы.
Я вот слушаю сейчас вас, и вы говорите, ну вот прямо если бы я не знал, кто со мной разговаривает, и включил бы радио случайно, и услышал бы, я подумал, что это какой-то либерал, прямо такой, причем отмороженный, можно сказать, либерал. Говорите именно такими словами.
Понимаете, я не говорю словами, я рассказываю правду. Это действительно двусмысленная статья, и она требует либо срочного изменения законодательного, либо четкого обозначения определения Верховного суда именно, которое бы определило, за что можно привлекать по этой статье, за что нельзя. Иначе этой статьей пользуются всякие прыщи, вот реально прыщи. Мелкий прыщ, который имеет лыжку на погоне и считает, что он все может делать.
Не разжигаете ли вы сейчас рознь против социальной группы в погонах?
Я выступаю за государство. Я государству помогаю избавляться от накипи и плесени. Вот в чем дело. А то, что в данном случае блогер Дмитрий Соловьев пострадал от этой плесени, является прекрасным поводом задуматься о том, что так может пострадать каждый. Любой.
Это очень важное замечание, как мне кажется. Пушистый из Екатеринбурга нам на СМС пишет, я напомню номер СМС заодно, +7 985 970 45 45. Такое замечание небольшое. Не верится в искренность Данилова. Данилина, спустили, небось, указку. Скоро, наверное, и Павловский выступит, пишет он. Чем можете доказать свою искренность, Павел?
Зачем мне доказывать искренность? Знаете, если сверху спустили указку, да, поможешь по делу там Терентьева или по делу Соловьева, то почему бы не порадоваться этому?
Ну, это же будет не правовое, так сказать, решение вопроса. Вы же за правовое только что выступали.
Решение вопроса будет
нормально?
Абсолютно правовым. Если прокуратура и примет решение об отказе возбуждения уголовного дела, а суд, если до суда дело дойдет, примет решение о том, что дело возбуждено неправосудно.
Хорошо, насколько я понял из вашей записи про блогера, вы присоединяетесь к сбору подписей в его поддержку.
Да, я поддерживаю, в принципе, это обращение. Там есть некоторые нюансы, которые меня, может быть, не очень устраивают, но в целом оно абсолютно адекватно, абсолютно правильно.
Я напомню, что у нас
был... А можно еще один комментарий?
Да, пожалуйста, конечно.
Вы знаете, просто вот когда говорите, там, что власть там, и так далее, дело-то в том, что эта статья настолько коварна, что по ней можно посадить любого. Вот у нас, например, Владимир Путин говорил о том, что коррупционерам надо рубить руки, да? Вот у сообщества коррупционеров, там два осужденных каких-нибудь родства, которые по коррупционным статьям, могут подать в прокуратуру и сказать, что вот нас, как социальную группу коррупционеров, это разжигание розни, не надо вот Владимиру Путину отправлять в закон.
Хотел бы я на таких посмотреть, честно говоря.
Вот абсурдность ситуации такая, что в данном случае и Соловьев, и Владимир Путин являются одинаковыми по своей сути людьми, которые выступили с одинаковыми инициативами в адрес той или иной группы, да?
И того прокурора, который возбудит против Путина уголовное дело. Впрочем, это уже за рамками нашей программы совсем. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Павел Данилин, он же юзер Летеха, был у нас в эфире, комментирует. Теперь сейчас наступит ваш черед. Единственное, что хочу напомнить, мы все время говорим, Дмитрий Соловьев в живом журнале, он Димон77, там вы можете посмотреть все, собственно, эти посты, за которые привлекают этого молодого человека. Теперь ваш черед настал. Вы прослушали, собственно, два комментария, в какой-то степени соглашающиеся друг с другом, в какой-то степени спорящие. Ну, видных людей, прямо скажем. Ну, в интернет-сообществе известных тоже. Что думаете вы? Особенно, если у вас есть свой собственный блог. Мне бы вот что хотелось узнать, прежде всего. Даже не теоретически по этой ситуации, поскольку она-то неоднократно обсуждалась, как мне кажется, и в случае с Терентьевым, и даже в случае с Соловьевым. Я бы хотел попросить позвонить блогеров по телефону 363-3659. Раз у нас их миллион, наверное, кто-то из них сейчас слушает меня. Нас с вами слушает. И вот что рассказать. Заставляют ли вас подобные случаи быть более осторожными? Задумываетесь ли вы о том теперь, что пишете? Или, может быть, наоборот, вас это каким-то образом распаляет? Меня кто-то здесь написал в вопросах на «Эхо Москвы». Тут написано, в ответ на ментовские акции в отношении блогеров нужно не под кровать прятаться, а смело высказывать правду на форумах. Всех не пересажаешь, пишет пенсионер Алексей Николаевич из Москвы. Видимо, сам тоже активный форумчанин или блогер, я не знаю. Вот, что вы думаете по этому поводу? Если у вас есть блог, поделитесь, пожалуйста, своими соображениями. Смелости это у вас, трусости, осторожности или каких-то иных эмоций добавляет. Алло. Алло, алло.
Алло, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Михаил, а как вас зовут в интернет-дневнике?
Нестор.
Нестор, не слушайте меня по телефону, то есть по радио, пожалуйста, слушайте по телефону, а то мы много времени с вами потеряем.
Хорошо, хорошо.
Угу, пожалуйста.
Естественно, вот все эти случаи заставляют быть осторожным. Потому что я в своих, значит, публикациях пишу очень много о власти, которые в нашем городе. Поэтому иногда прибегаю к некоторым приемам.
Каким, например, вы что, изоповым языком уже пишете?
Ну почему? Можно даже буковку поменять в фамилии, можно приписочку сделать вроде той, что это субъективно мое мнение, неправильное и субъективное, пожалуйста.
Понятно.
А вот можно сказать свое мнение по поводу Алкснесса? Да, это тоже мое личное мнение, я скажу, и субъективное, и неправильное. Так, мне кажется, что все это его вот эти публикации и то, что он там решил с кем-то судиться, это все для пиара. Это ему непосредственно как политическому человеку делает, как бы прибегает рейтинг.
Ну, знаете ли, любое хорошее или какое-либо иное дело влияет на рейтинг. Тут уж ничего не попишешь. Политики такие люди, у них все влияет, знаете ли, на рейтинг. Ну, а кроме того, Виктор Аксинс, насколько я понимаю, сейчас не депутат Государственной Думы. Тут уже не столько речь идет о рейтинге. Ну, хотя все мы хотим рейтинга, да? Даже те, кто участвует в топе Яндекса по блогам, правда? Алло. Алло, алло. Это я пока себя слышу, я хочу с вами поговорить.
Да, да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Игорь.
Да, Игорь. Как вас зовут в интернет-дневнике?
Кот Баюн.
О, Кот Баюн, добрый вечер.
Здрасте. Алло.
Да, да. Как вы теперь? Что вы теперь? Маскируетесь? Маскируетесь, когда байки свои рассказываете?
Да, маскируюсь.
Каким образом?
Ну, пылу убавлю теперь, конечно, буду правильнее выбирать выражение, но в принципе, считаю, что это не есть хорошо. Считаю, что убивается душа самого интернета этим. Было место, где можно было сказать то, что думаешь, и его скоро не станет. Его скоро отнивелируют, вот, рихтуют. Построят и будут строим писаки, писать специальные за гонорары и прочее. Ну, собственно говоря...
Нет, я что-то не очень понял эту мысль такую весьма...
Ну, потому что интернет будет все более контролировать и более, все более и более контролировать. Люди будут настораживаться все более и более. И в конце концов доступа к нему широкого... Ну, может, и будет доступ, но не будет искренности там, не станет.
Вы полагаете, что-то вроде китайского варианта?
Ну, я там, честно говоря, толком не знаю, что в китайском варианте у них. Но это, ну как, не знаю, с чем сравнить. Если свободное какое-нибудь общество там, в какой-нибудь Греции они там, когда у них много было свободного времени, они выходили... и размахивали руками, и спорили там. Или, например, после революции в России. И там что-то спорили, друг другу говорили нелицеприятное. А уже в 37-м году не спорили, а на кухнях перешептывались. Собственно говоря, в интернете, когда вот тотальный контроль будет осуществляться, будет что-нибудь, ну, если не 37-й год, то такое все формализовано. И он, как... Ну вот сейчас некая виртуальная душа многих людей умрет и будет там все чинно, благородно.
Хорошо, спасибо большое, да, интересный прогноз, в который, в общем, с некоторым трудом верится, просто в силу каких-то технологических причин, в которые я не хотел бы углубляться, но во всяком случае у меня так. Может быть, я, конечно же, не прав, скорее всего. Что вы думаете по этому поводу, вы как блогеры, как... ведущий интернет-дневников, позвоните 363-3659 и выскажитесь по этому поводу. Вы слышали уже несколько позиций. Смотрите-ка, звонят люди, которых заставили этой истории изменить свой подход. Люди, которые стали более осторожными и осмотрительными. Интересно, кто будет, наоборот, еще более резким, вот как наш Алексей Николаевич, пенсионер из Москвы, который считает, что нужно не под кровать прятаться, а смело высказывать правду на форумах. Что вы думаете по этому поводу? 363-3659. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Григорий, я из Санкт-Петербурга.
Да, вы пишете под каким-нибудь ником в каком-нибудь журнале?
Да, я пишу, но я не хотел бы...
А не надо.
Хорошо. Я с другой стороны хотел поднять этот вопрос, потому что я заводил свой блог с целью продвижения своего... Ну, у меня небольшой бизнес, маленький. Вот. И практически в самом начале как бы я столкнулся с тем, что, с одной стороны, я бы хотел продвигать свои услуги через интернет, так рассказывать об этом, писать больше, но, с другой стороны, поскольку не весь бизнес делается у нас по белому, в силу определенных причин, как бы не только, к сожалению, со мной связаны, но и связаны с нашим государством, в общем, приходишь в тупик. То есть, с одной стороны, не можешь сказать, с одной стороны, хочешь сказать, с другой стороны, не можешь.
Почему не можете ты? Вот я чего не понимаю. Почему не можете?
А я объясню, ну, потому что я сказал, я напишу, ребята, приходите туда-то, потому что там будет, значит, там, у меня связано с развлечениями работа, значит, с индустрией развлечений, соответственно, вот там будет работать наш аттракцион. Вот, и вместо этого туда придет налоговая инспекция, которая возьмет меня и накажет. Вот, а заключить нормальный договор аренды, работать по-белому, та же самая администрация города не всегда мне позволяет.
Хитро. Понятно. Спасибо. Интересно. Но на самом деле, если вот абстрагироваться от правоохранительных органов, под преследований там и так далее, конечно же, мы всегда всем ограничены. Вот даже если вы пишете, что с вами происходит, и там, ну, вы не скрываете то, что это вы, да, понятно, что вас можно идентифицировать по этому нику, то всегда осматриваешься, да, а что скажут коллеги, да, про кого-нибудь из них тоже не надо писать, начальник там, ну, целая история, да, с работами. С отдельной историей совершенно с родителями, правда ведь? Написал, что у тебя болит зуб, тут же мама перезванивает и говорит, у тебя зуб болит, оказывается. Ну и все такое. Конечно же, эти ограничения внутри нас стоят, но совсем другая история, как мне кажется, когда государственные структуры, правоохранительные органы, которые здесь, как мне кажется, не очень выполняют правоохранительную функцию в данном сегменте, вдруг начинают за твои высказывания тебя же и карать. И здесь возбуждение социальной розни, социальной вражды выглядит как-то, честно говоря, нелепо. Одна социальная группа все время ущемленной получается, работники правоохранительных органов. Как-то странно, честно говоря. Хотя мне хочется верить лучше. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Денис, да, под Денис. Ником Буракевич.
Очень приятно.
Вот, и хотел бы я сказать вам такое. Когда я просматриваю ленту друзей, практически абсолютно в каждом посте указывается что-то о представителях власти, иных структур и так далее. И нехорошие отзывы, скажем, пишут. Таким образом, можно сказать, что каждый из этих людей вызывает социальную или иную рознь.
И таким образом... Вы знаете, я что слышал? На самом деле, даже не просто правоохранительные органы. Ну что, не на них свет клином сошелся. Просто другое дело, что они только по себе работают. Это же понятно. Но вообще, когда ты пишешь что-то недовольное... Вот моя коллега, знаете ли, Тоня Самсонова. Я сейчас только что читал ее пост. Написала про автосалон, который ей продавал машину. Там ненависть на ненависти. Вообще, рознь на рознь стоит и рознью погоняет. Вот. Любой человек, который пишет какую-то критику или чем-то недовольный, ну, сеет рознь абсолютно. А даже, между прочим, можно даже быть довольным и сеять рознь с тем же успехом.
Я с вами согласен, но хотел бы выразить свою позицию по вот, у юзера Димон77.
Ждем.
Дело в том, что этот человек просто перепостил чью-то, допустим, публикацию, скажем так. Но согласно статье Конституции, вот я сейчас не вспомню, кажется, 29-й, человек имеет полное право в нашей стране распространять какую-либо информацию, будь то видеоролики или так далее. Я не понимаю, какие правовые основы имеют правоохранительные органы, чтобы возбуждать за это какое-то уголовное дело. Потому что там написано, что это ссылка с чужого журнала, но именно по этой статье возбуждена 282-я статья. Вот моя позиция.
Спасибо большое. Это уже несколько скорее юридический аспект, но тем не менее закон же запрещает и возбуждать вот 282-я статья рознь разнообразную по национальным там признакам, расовым, каким там еще. Вот социальная группа теперь неожиданно сотрудники милиции. А, собственно, интересно, какие еще бывают социальные группы? Вот бывают сотрудники милиции, а какие есть еще? Другие пока в ходе этого эксперимента, заканчивающиеся для некоторых уголовными делами, пока не выявлены эти социальные группы. Ну, узнаем, наверное, через некоторое время. Алло, вы в прямом эфире. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Никита из Москвы.
Да, Никита, пожалуйста.
Вы знаете, я как бы программист с очень большим стажем. Ну, где-то в 72-м году я начал заниматься вычислительной техникой. И, как вам сказать, я всегда был против интернета вообще.
Интересная позиция.
То есть не надо этого, потому что компьютер должен быть персональным. Компьютер – это первое в истории человечества орудие труда, которое усиливает возможности человеческого мозга.
А мы ближе к теме, может быть, подойдем? Вот, мы как-нибудь отдельно поговорим, это очень интересная тема, мне кажется, такой противники интернета. Их, мне кажется, не так много, но мнение чрезвычайно интересно.
Я просто к чему говорю, что сеть сейчас будет использована для вылавливания не согласных существующим строям. То есть это ловушка, это вот такая закинутая удочка в результате того, что люди будут высказывать свое мнение, они потом пойдут по известной 58-й статье.
Ну да, которой нет сейчас уже.
Да, ее нету, но ее заменили...
На 282-й, хорошо, я понял. Считаете ли вы, что... Это очень интересно. Считаете ли вы, что интернет специально для этого и создавался?
Нет. Он создавался для другого, для свободного обмена мнениями. Но в результате он сейчас приведет к тому, что все люди, которые свободно высказывали свои мнения, считая, что они делятся своими соображениями с другими, на самом деле все попадают на вот тот крючок, который закинут властью.
Спасибо вам большое, спасибо. Действительно интересно, забавно все это. Из той же, по-моему, серии, что сервис «Одноклассники.ру» был создан, это проект ФСБ или там ВКонтакте, и из той же серии, что удаленное хранение данных делается для того, чтобы как раз вашими данными завладеть. Интересно. Это всегда интересно обсуждать, но немного не в теме нашей программы. Давайте, может быть, один из последних звонков. Я бы все-таки хотел обратить ваше внимание на... тот аспект, а как лично вас это меняет? Заставляет ли это писать более осторожно, наоборот, более резко, может быть? Или вас все это не трогает совершенно? Разумеется, если вы пишете о кошечках-собачках, то, наверное, и не стоит вам набирать 363-3659, но если так потенциально вы видите, что может это вас затронуть, каким образом вы реагируете? 363-3659, алло. Здравствуйте.
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 Меня зовут Леонид.
Да,
я Сад Майник. Значит, ну, как сказать, я и так-то особо не выражаюсь, пишу политические посты, но в последнее время что-то количество некто появилось, много очень у меня журнал просматривает.
Количество чего? Вот. Количество чего?
Ну вот в просмотре, когда смотришь, кто смотрел твой журнал, там люди в очках, понимаешь? Вот это
что это за люди в очках? Я не понял, я не знаю. Я не смотрю интерес... никогда, кто смотрит мой журнал.
Не, ну, так у вас смотрит очень много.
Угу.
У меня не так много, ну, там до сотни. Значит, последних 100 посетителей журнала можно просмотреть. Ну, смотришь там, кто из друзей зашел. И есть такая возможность не участвовать в сервисе, кто зашел. Значит, он как бы надевает очки, человек, его не видно. Так вот, что-то
Это privacy, я бы тоже воспользовался, честно говоря.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это мой блог, мой privacy, чтобы я знал, кто ко мне заходит. Это уже так. Но не, дело не в этом. Я, в принципе, не против этого, но количество этих товарищей увеличилось. Это то ли люди боятся показать, что они заходят ко мне в журнал, потому что там бывают острые темы, или наоборот, кому-то очень интересно, я не знаю.
Интересное наблюдение. Спасибо большое. Ну, мне кажется, это просто некая такая борьба за privacy все-таки идет, потому что мне не нравится, когда мои следы остаются где-либо. Мне не нравится. Я хочу читать журнал анонимно. Если ты вывешиваешь публично, значит, я имею право читать его анонимно. Комментировать я никогда не буду анонимно, но на анонимное чтение я думаю, что я имею полное право. Хотя, честно говоря, мне неохота вот заниматься всеми этими настройками и так далее. Я знаю, в «Одноклассниках» сейчас появилась такая штука, когда можно, вот, как наш слушатель сказал, надеть очки и заходить там инкогнито заходить к разным людям. А то много очень внутрисемейных скандалов бывает, кто куда к кому ходил, кто на что смотрел и так далее. Спасибо вам большое. По-моему, плодотворно обсудили тему преследований блогеров. Я больше чем уверен, что мы к этому вернемся, хотя мне бы очень хотелось к ней больше никогда не возвращаться. Спасибо большое. До встречи в программе «Точка» через неделю, а в утреннем развороте уже завтра.
Это была программа «Точка».